Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, Иисус, и мы благодарим Тебя во имя Иисуса за то, что Ты хочешь сделать нас эффективными и плодовитыми гражданами Твоего Царства. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь каждого из нас, как быть плодовитым, чтобы тем прославился Отец наш Небесный. И мы верим, Иисус, мы верим на основании Слова Божьего и с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы приняли от Тебя, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе за это, Иисус. Мы верим, Иисус, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием, мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе за те великие способности и возможности, которые могущественно действуют в нашем духе, сокрушая всякое бремя, всякое ярмо проклятий тьмы. Спасибо Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, Господь, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к действию Твоего Духа и Твоей силы. Прости, если мы ставили сопротивление и препятствия и были невнимательны ко всему, что Ты хочешь делать в жизни каждого из нас и через нас. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя Духом Твоим, помоги нам в сегодняшней встрече. Дай направление нашим и мыслям, и словам. Помоги каждому из нас увидеть то, что Ты хочешь, чтобы мы увидели, правильно понять и принять всему, чему Ты хочешь научить нас сегодня. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. И мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего духом Твоей премудрости и откровения во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание духа премудрости и откровения помазало ум каждого слушающего во имя Иисуса и сделало их способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. И мы принимаем, Иисус, что прямо сейчас сверхъестественно силою Твоего Святого Духа сокрушается всякое бремя и твердыня тьмы в умах каждого слушающего во имя Иисуса. Я также прошу, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они были научены и приняли во всей полноте без всякого недостатка. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы, которые прямо сейчас могущественно будет совершать волю Божью во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы на этом месте. И мы в согласии объявляем юбилей на этом месте. Лето Господне. Свободу от рабства. Во всех его формах, во имя Иисуса. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих и слушающих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за то, что душевно слепые получают прозрение, измученные отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Господь, за действие Твоего Духа и силы на этом месте. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас разобраться с твердынями, разобраться с теми твердынями, которые стоят на пути действия Духа Святого во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь показывать каждому присутствующему те твердыни, с которыми надо разобраться во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за это благословенное время. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что мы не останемся прежними. Мы принимаем все. Мы принимаем все, что Ты будешь делать сегодня, как в духе, так в душе, так и в теле, так и в финансовой и в общественной жизни. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему. И я прочитаю у нас базовый стих, а потом скажу непосредственно тему. Где Иисус в проповеди Евангелия говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Иисус сделал ударение, что Он пришел возвестить радостную весть нищим. И по причине того, что у людей, живущих сейчас на этой земле, есть своеобразное отношение к слову «нищий», во многом то, что сказал Иисус, так осталось сокрытым как от рожденных свыше, так и нерожденных свыше. Поэтому тема, мы продолжаем рассматривать тему учения, которая называется «Что Бог помазал меня благовествовать нищим». Будьте внимательны к тому, что Дух Святой будет открывать вам. И я хочу напомнить некоторые основные моменты из нашей прошлой встречи. В нашей прошлой встрече мы с вами отметили, что когда Бог сотворил человека, Он передал в его власть землю и все, что ее наполняет. То есть Адам стал распорядителем всех богатств земли. То есть все материальные ценности, золото и серебро, все драгоценные камни, все движущееся и недвижущееся на земле было в распоряжении Адама. Адам был распорядитель земли. Все принадлежало ему. И все принадлежало ему с определенной целью. То есть у всего была цель. У золота была цель. У камней драгоценных была цель. У всего была на земле цель. И в целом эта цель сказана в словах. В словах, которые Бог также озвучил Адаму. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. То есть изначально у всех материальных ценностей, которые существуют на земле, есть Богом определенная цель. И все материальные ценности знают эту цель. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. В целом, это есть те намерения Божии, которые вложены. То есть Бог дал человеку все богатства земли. И сказал: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ее и владычествуйте. Бог дал все богатство земли, чтобы человек мог наполнять землю добрыми делами. Это во многом уже вам о чем-то говорит. То есть человек – владыка земли, все принадлежит ему. Он имеет право и право, подкрепленное Богом, распоряжаться всеми богатствами земли. Мы называли это в нашей встрече «Земное царство Адама». Но уже начиная с Бытия 3 глава, мы видим события с вами в целом, которые мы называем грехопадением. В свете нашего изучения мы называем эти события переход права на собственность. То есть, когда Адам согрешил, он автоматически передал всю власть над землей, над ее недрами, над всем, что ее наполняет, тому, кому он себя подчинил. То есть на тот момент сатана вдруг в одно мгновение стал владельцем всех богатств земли. Абсолютно всех. И если в свое время любое начинание на земле нужно было согласовать с Адамом, так как он был владелец земли, то теперь любое начинание нужно было согласовывать с сатаной. Братья, откуда вы знаете? Потому что сатана, искушая Иисуса, сказал, что слава всех царств принадлежит мне, ибо она дана мне, и я кому хочу, тому даю. Это не было ложь. Он сказал так, как есть. Адам передал сатане власть, передал на земле господство, передал все материальные ценности, все передал. Как вы думаете, с той целью, которая сатана попал на землю, он будет кому-нибудь разрешать использовать это на добрые дела? Никогда. Никогда. Я хочу, чтобы вы понимали, что произошло, начиная с Бытия 3 глава. Я хочу, чтобы вы понимали, откуда стало формироваться определенное мышление. Кем стал Адам? Давайте для себя обозначим, напомним себе. Адам стал нищий духом, нищий душой, нищим телом, нищим финансово, нищим общественно. Адаму на земле больше вообще ничего не принадлежало. Он стоял на чужой земле, он смотрел на все чужое. Все. Абсолютная нищета. Я хочу, чтобы вы понимали, откуда взялась нищета и что она в себе несет. Адаму ничего не принадлежало. Еве ничего не принадлежало. Следовательно, все, кто будет рождаться от Адама и Евы, будут приходить на землю абсолютно нищими. Им абсолютно ничего не будет принадлежать. Это очень важно усвоить, потому что отношение к нищете, что удивительно, у верующих вообще своеобразное. Настолько своеобразное, что они готовы драться, чтобы доказать свое право на нищету. У неверующих такого нет. И это неудивительно. Это неудивительно, что с нищетой не разбираются те, кто должны разбираться. А те, кто с ней и не разбираются, так они согласны, чтобы ее и не было. Поэтому мы вносим определенный баланс. Мы убираем определенные крайности, которые сформированы религией. Религией. И сейчас мы с вами рассматриваем тот период времени на земле, в которой царствовал сатана. Это небольшой период, ну, в масштабах вечности это очень небольшой период. Но в этот период времени он насадил столько разной глупости, в целом, которая и по сей день отображается в умах, рожденных свыше. Поэтому нам нужно разобраться со всеми твердынями, которые мешают нам, как подданным Царства Божьего, быть эффективными и плодовитыми. И сегодня мы продолжим. Сегодня мы начнем рассматривать с вами некоторые важные моменты, связанные как с человеком, так и с тем, что сделал сатана. Мы уже отметили для себя, что после того, как человек согрешил и утратил право на господство на земле, человек стал абсолютно нищий. Абсолютно нищий. Следовательно, после того, как нищета пришла в его жизнь, человек стал осваивать новый образ жизни, в целом, который нельзя было назвать даже жизнь. То есть человек стал осваивать новый образ существования. Существование в чем? В рабстве нищеты. Человек стал осваивать жизнь, существование, когда ему ничего не принадлежит. Именно это есть форма рабской жизни. Когда вы живете в том, что вам не принадлежит. Учитесь пользоваться чужим. Учитесь жить в чужом. Учитесь думать, исходя из всего чужого. То, что вам не принадлежит. Мы говорим сейчас о нищете, которая является формой проклятия. Я хочу немножко прочитать о нищете, из проклятий закона, чтобы в целом напомнить вам и обозначить некоторые моменты. Второзаконие, 28 глава, прочитаем 38 по 40 стих. Там говорит Бог: «Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча». То есть недостаток будет. «Виноградник будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодовых, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыпется маслина твоя». То есть будет проявлен постоянный недостаток. Сколько бы чего ни было, оно все равно будет уничтожаемо. Дальше прочитаем Второзаконие, 28 глава, 42 по 48 стих. «Все древа твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя, слушайте сейчас внимательно, потому что мы сейчас увидим одну очень интересную деталь, которую религия так скрывает и по сей день. Послушайте, мать. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушался глаз Господа Бога твоего и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которых Он заповедал тебе». Слушайте, мать, они, эти проявления, будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца. Слушайте внимательно. При изобилии всего. Это цель. Понимаете, как это все прячется? Прячется то, в чем есть определенная цель. Заметьте, когда Иисус пришел, Он сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Брат Олег, подождите, я бы и порадовался, я бы имел радость и веселье, но я не имею того, что там говорится. Мы сейчас говорим о том, что все доступно верующим. И если мы не будем применять к этому свою веру, то мы туда и простираться не будем. А сатана приложил все усилия, чтобы верующие никогда не обращали на это внимания. Чтобы проклятие пришло в жизнь этих людей, потому что они не радовались и не веселились, имея изобилие. При изобилии всего будешь служить врагу твоему, который пошлет на тебя Господь в голоде и в жажде и в наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Так что измучит тебя. Если вы будете читать всю 28 главу Второзакония, то вы будете удивлены. Удивлены тем, что там представлены все сферы жизни человека. Особенность нищеты, послушайте, вот в чем. Нищета – это инфекция, проклятие, которая проникает не в одну сферу, а когда она проникает, то она не оставит ни одной сферы жизни непораженной. Оно будет проникать в все сферы, заражая их. И если вы с терпением отнесетесь к нищете в одной сфере, она будет заражать все. Я хочу вам привести пример. Я сейчас только еще формирую основания для того, о чем мы будем говорить. Все знают яркий пример о женщине, страдающей кровотечением. Ну, в основном все, потому что он часто приводится в проповеди. А теперь я хочу прочитать интересный отрывочек из этого примера. Одна женщина, которая страдала кровотечением, это Марка 5 глава 25 стих, много потерпела от многих врачей и истощила все, что у нее было. Истощила все, что? Материально. То есть она все деньги потратила на врачей. С какой целью? Скажите, где у нее была нищета? Теле. У нее была нищета здоровья, у нее не хватало здоровья, у нее было больное тело. И смотрите, куда эта нищета простиралась, финансы. А вы знаете, что она была сама, с ней никого не было, потому что нищета отделила, сделала ее нищей в общественной сфере. У нее уже больше не было родных, а все от нее отказались, потому что понимали, что она проклятая. Брат, откуда вы знаете? Ну, потому что в книге притчи написано: «Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить с ними, и этого нет». Нищета безжалостна. И если к ней терпеливо относиться, она будет поражать все сферы жизни. Все сферы жизни. Это инфекция, которая не остановится ни перед чем. Когда я говорю о нищете, я не говорю о нищете в одной сфере, как часто слышат верующие. Нищета действует в каждой сфере человеческой жизни, если с ней не разобраться. Что такое нищета духа? Это отделенность духа человека от духа Божьего. Это нищий человек. Вот почему Иисус сказал: «Блаженны нищие духом». Почему? «Я пришел, чтобы восполнить эту ихнюю нужду». То есть они больше не останутся нищими, потому что Дух Божий будет излит. Я сейчас не буду говорить с опережением, но мы еще об этом вернемся. Нищета духа – это отделенность духа человека от Духа Божьего. Нищета души – это отсутствие в уме человека мудрости Божией. Нищета тела – это подвергнутая болезнью тела и недостаток здоровья для того, чтобы его устранить. Нищета финансовая – это недостаток денег для Богом подаренной радости и качественной жизни в достатке. Нищета в общественной сфере – это одиночество, отсутствие внимания и поддержки. Нищета пришла в каждую сферу жизни человека. Адам абсолютно нищий во всех сферах, ведомый духом смерти, стал отображением или явлением своего невидимого господина. То есть он, полностью поглощенный страхом, учился существовать на подачке невидимого диктатора. Он научился жить на подачке. Теперь новый господин земли говорил Адаму и его жене, чем им заниматься, что им планировать, что им делать. И, конечно, в воле нового господина не было добрых дел. Он пришел с какой целью на землю? украсть, убить и погубить. Поэтому добрые дела в свете любви Божией, то, какие они в свете любви Божией, стали подменяться другими действиями, удовлетворением потребностей, которые перерастали уже в похоти. И, конечно, когда был кто-то, кто был готов любой ценой развивать этот образ жизни, жизни похотей, сатана всегда содействовал и оказывал ему поддержку. Поддержку. Именно так кровожадные, жестокие убийцы и насильники становились пользователями того, что принадлежало сатане. Сатана поддерживал любую форму насилия. Он не благословлял. Сатана не умеет благословлять, он умеет проклинать. Но сатана поддерживал любую форму насилия. И на земле стала формироваться новая система ценностей, в которой человек не представлял никакой ценности. Братья, подождите, а что тогда представляло ценности? Материальные ценности были основными ценностями, потому что именно они якобы давали человеку власть и могущество. То есть человек был обесценен, полностью сведен на ноль. Шли годы, я сейчас хочу, чтобы вы здесь были особенно внимательны. Шли годы, конечно, годы проявления сатаны на земле. И такие слова, послушайте внимательно, как золото, алмазы и деньги стали созвучными со словами смерть, убийство и войны. И если где-то проливалась кровь человека или происходила война, то там всегда присутствовали золото, алмазы или деньги. Присутствовали то ли как оплата за смерть, убийство и войны, то ли как цель получения золота, алмаза и денег. То есть это всегда присутствовало. Вы скажете, брат Олег, откуда вы это все берете? Знаете, когда я записывал этот материал, я сам с удивлением это все записывал. Потому что я понимал, что, во-первых, это исходит от Духа Божьего. И я понимал, насколько это серьезно стало твердыней в умах верующих. Вы знаете это послание, с которым я сейчас работаю и распространяю. Воля Божия, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И если бы каждый верующий хоть на секундочку задумал, как могут спастись все, если не использовать все ресурсы. А нищий как раз настроен на то, чтобы вообще ничего не использовать. Это одна из уловок. Хорошо, давайте вернемся к тому, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что такие слова, как золото, алмазы и деньги, они стали в свое время созвучны со словами смерть, убийство и войны. Потому что всякий раз, где-то проливалась кровь, всегда присутствовали такие слова, как золото, алмазы и деньги, то ли как расчет за выполняемую смерть, то ли как цель, то ли как цель. Поэтому в период правления сатаны такие слова, как золото, алмазы и деньги, стали созвучным со словом «зло». То есть не обязательно было говорить слово «зло». Можно было просто сказать «золото». И в умах людей это было созвучно. Созвучно. Вы знаете, есть определенные слова, которые созвучны в вашем уме с определенными проявлениями. То есть мне не обязательно здесь делать минус 20. Я могу просто сказать слово «мороз». Или слово «лимон», и вам не обязательно, чтобы было кисло. То есть определенные слова, которые настолько уже образно подкреплены в вашем уме, что вам даже не обязательно этого видеть. Вы можете закрыть глаза и сказать это слово. И удивительно, что мы не заметили в свое время, как в свое время в наши умы насадили определенную твердыню, которая созвучна с определенными терминами. И поэтому такие слова, как деньги, алмазы, золото, у нас всегда ассоциируются со словом «зло». Вы скажете, нет, брат Олег. Не, я буду с вами соглашаться, конечно, что нет. Но честно, то да. Потому что мы видим фильмы, где в основном это все так. Мы слышим рассказы, где в основном все это так. То есть мы настолько провели много времени в этом, что теперь нам не надо говорить слово «зло». Вы можете сказать «деньги» и все. И в вашем уме сразу поднимается определенный образ, который связан с насилием, воровством, убийством, потому что это в целом все завязано, у вас в уме завязано на слово «деньги». Поэтому если кто-то в то время правления сатаны упоминал слово «золото», «алмазы» или «деньги», то в умах людей тут же возникали образы убийства, воровства, насилия, войн и грабежей. Наполненные духом смерти и страха, никто и подумать не мог о том, что золото, алмазы и деньги могут прийти от Бога для того, чтобы применять их на добрые дела. И это хорошо видно из истории с богатым юношей. Я хочу ее прочитать. Марка 10 глава 17 стих написано, что когда входил он и Иисус в путь, подбежал некто и пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убей, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца своего и мать». Он же сказал в ответ: «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь себе сокровище на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Заметьте, что слова Иисуса в его уме никак ни с чем не перекликались. Потому что в его уме не было понимания использования богатств на добрые дела. Он и подумать не мог о том, что можно использовать богатство на добрые дела. Как вы думаете, кем он был в своем уме? Нищим. А знаете, почему он был нищим? Подождите, брат Олег, у него было большое имение. Нет. Я сейчас говорю о том, что то, что у него было, обладало им. Но он этим не обладал. Все, что обладает вами, вы этим не обладаете. Если вам может испортить настроение разбитая посуда, это значит, посуда обладала вами. Если вам может испортить настроение порванный карман в костюме, хорошем, то он обладал вами. То есть, если вам что-то может испортить настроение, то это обладает вами. А вы этим не обладаете, вы нищий, у вас этого нет. Этому человеку вообще ничего не принадлежало. Он был нищим. Почему? Потому что это все обладало им. Он был раб тех материальных ценностей, которые у него были. А если он был раб материальных ценностей, и ему ничего не принадлежало, то он принадлежал им. Подождите, а если бы он принадлежал им, значит, он принадлежал тому, кому они принадлежали. Вот и вся цепочка. Иисус хотел помочь ему освободиться от невидимого влияния. Это невидимое влияние было сокрыто в страхе. Он боялся за свои материальные ценности. Он боялся, и к нему можно применить слова Соломона: кому достанется все, что я приобрел? Будет ли он мудрый, как я? Соломон переживал, что все, что у него есть, достанется глупцу, и он будет распоряжаться всем имением, как я. У него был страх, у Соломона был страх. Я вижу, что здесь тоже присутствовал страх. А давайте посчитаем, что Иисус сказал дальше этому, это уже сказал ученикам, когда молодой человек ушел. Иисус же сказал ученикам своим, слушайте внимательно, истинно говорю вам, что трудно богатому, слушайте внимательно, я хочу сразу сбалансировать, трудно тому, кто контролируем богатством мира, трудно не богатому, в смысле, у кого есть богатство, а трудно тому, кого богатство контролирует. Трудно тому, кого контролирует богатство, войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели контролируемому богатством мира сего войти в Царствие Божие или дать возможность Богу вести его и направлять в использование богатств мира. Я понимаю, почему Иисус так сказал. Потому что Он знал, чему предстоит быть. Иисус знал, что после того, как будет пролита кровь, и Он станет единственным владыкой и владельцем всех богатств, Он знал, что Ему нужны будут распорядители. Распорядители Его собственности. Но если человек прилип к материальным ценностям, то он не может распоряжаться ими, потому что они распоряжаются им. Это одно из посланий, которое в свое время я буду говорить здесь, в этом зале, когда я закончу этот семинар, по всей видимости, будет следующий семинар. И он связан как раз с распорядительством. Потому что каждый гражданин Царствия Божия, он на Божий распорядитель. Вы распорядитель 24 часа в сутки, распорядитель своего тела, распорядитель своего здоровья, распорядитель имущества. И то, как вы им распоряжаетесь, в целом определяется и то, что вас ожидает. Иисус хотел, чтобы каждый, кто был с Ним, стал распорядителем. Мы будем об этом еще в свое время, об этом послании говорить. Возвращаемся к периоду царствования сатаны, потому что здесь нам нужно отмечать определенную мудрость для себя. Итак, на то время, пока сатана господствовал на земле, на тот период времени единственными, кто знал о том, что нужно делать с богатством, это потомки Авраама. Потомки Авраама. И если мы посмотрим с вами Писание, то потомки Авраама знали по завету, какова цель богатств. И, конечно, учитывая, что они знали, они были единственными врагами у сатаны, так как именно они знали, куда нужно направить богатство земли. Поэтому сатана прилагал огромные усилия, чтобы все, кто хоть как-то связан со Словом Божьим, относились к золотам, алмазам и деньгам категорично. Он ослеплял умы участников завета, формируя образ того, что золото, алмазы и деньги несут зло. Конечно, он формировал это через духовных лидеров. И вы знаете, в чем особенность? Определенные духовные лидеры, они могут наезжать вас на вас за то, что вы молитесь о том, чтобы у вас было больше денег. Но они никогда не наезжают на себя, на то, что они покрывают крыши дома своего драгоценными металлами. Никогда. И разные другие вещи, крайности существуют. Вы знаете, что если вы внимательно будете рассматривать основные мировые религии, то в целом они все придерживаются нищеты. Я имею в виду, они говорят людям о нищете, но лидеры никогда. Лидеры никогда не придерживаются нищеты. И даже те, которые делают себя отшельниками, все, это единицы. Поверьте, это единицы, их не так много. Их не так много. А основные, те, которые ведут за собой массы, они сами в нищету никогда. Хотя всегда они говорят людям. Я вам просто говорю, что это парадокс. Если вы возьмете даже проявление определенных революций, которые говорили о том, что богатых нужно уничтожить, то поймите, когда высвобождается богатство, его нужно, чтобы кто-то делил. Об этом тоже никогда никто не думал, что если высвобождается богатство, значит, кто-то его будет делить. И почему не люди, которые его завоевывали? А потому что это никогда не планировалось. Это не так действует дух нищеты. Если у вас есть какие-то благие намерения в тот период времени, вам бы никто не позволил управлять этими богатствами. Это важный момент. Хорошо. Поэтому в умах людей сатана сформировал такое представление, что все, что связано с золотом, с серебром, что это зло. Это зло. И люди, конечно, под влиянием такого мышления, всякий раз упоминая где-либо золото и серебро, это сразу всех вызывало определенную реакцию. Определенную реакцию. Потому что сразу предполагалось, что это либо отступники, либо инакомыслящие. В результате те, кто действительно должны были делать добрые дела, были все нищие. Нищие. Скажите мне, если здание сделать высотой с пятиэтажный дом, а вмещаемость его на 20 квадратных метров, какой от него польза? Никакой. Никакой. Потому что вы туда можете вместить, ну, 50 нищих. Больше ничего не вместите. Зачем строить такое высокое здание? И многие такие вещи, то есть, стали формироваться. То есть, те, которые должны были делать добрые дела, они строили какие-то здания, которые никому не надо, которые неэффективны сами по себе. Они стали вкладывать деньги туда, где эти деньги не приносят никакой пользы. И много такого стало происходить. То есть добрые дела, те, которые Бог планировал, они не реализовывались. Не реализовывались. В результате, кто, используя богатство, должен был делать добрые дела для Бога, были ограничены нищетой и уловлены. Поэтому для любого доброго дела на то время ресурс никогда не был. И пока верующие отделяли себя от богатств, богатство земли варварским способом использовались против самого человека. Сатана научил одних ненавидеть золото, драгоценные камни и алмазы, а других научил это любить. Я просто хочу, чтобы вы увидели этот момент, потому что, возможно, в вашем уме есть специфическое отношение к этим вещам. Этого не надо бояться. Этого не надо бояться. Я знаю, что происходит на сегодняшний день с верующими в сфере финансов. И если вы внимательно задумаетесь, почему, то давайте я вам дам такую мысль. Как вы думаете, если вы, допустим, 14-летнего человека поставите какому-нибудь сложному станку, есть вероятность травматизма? Большая. Но скажите мне, он всегда будет травмироваться? Нет. Постепенно он научится. Вот когда дети Божии вошли в определенную финансовую доступность, у них начался сильный травматизм. Почему? Потому что опыта нет. Подобное было и когда дары Духа Святого пришло откровение, когда исцеление, был сильный травматизм. На первом этапе столько глупостей делалось, что это в целом было сильным преткновением для многих детей Божьих. Но потом приобретался опыт, потом приходил навык, и это уже все. И сатана уже не мог действовать свободно. Поэтому я верю, что и сейчас определенный период приобретения опыта. Но опыта будет приобретать только те, кто будет это практиковать. Все остальные, кто притыкаются, у тех ситуация будет еще усугубляться. Об этом сказал Иисус, что кто использует, применяет то, что у него есть, тому будет дано. А кто не использует и не применяет, у того заберется и то, что имеет. Хорошо. Итак, мы видим, что зло, имея свободный доступ в период царствования сатаны на земле, стало насаждать смерть во всех сферах жизни. Написано в книге Бытие, 6 глава, 5 стих, говорится: «И увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли, помышления сердца были зло во всякое время». То есть на земле стал формироваться новый порядок ценностей и приоритетов, который известен нам как мудрость земная. Впервые вы знаете, что упоминается мудрость земная в книге Иакова. И я хочу прочитать и немножко поговорить о мудрости земной. Книга Иакова, 3 глава, 14 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину, ибо это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Когда Иаков использует слово «мудрость», он абсолютно не подразумевает мудрость, которая есть Божья. Слово «мудрость» в контексте этого Писания означает порядок ценностей. Потому что Бог сказал, что нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу. Поэтому Иаков ни в коем случае не говорит о том, что сатана мудрый. Но он говорит об определенном порядке ценностей, приоритетов. Что за порядок ценностей? Что за приоритеты, о которых здесь говорит Иаков? Очень важно для себя всегда помнить, что сатана не является творческой личностью. Он ничего своего придумать не может. Следовательно, все, что он может сделать, это искажать уже что-то существующее. Поэтому сатана взял мудрость Божию, которая представлена в Писании, и исказил ее. Вот это и называется мудрость земная, душевная, бесовская. Искаженная Божья мудрость. Сатана берет просто искажает. Искажает уже существующую Божью мудрость. Уже. И, конечно, уже искаженная Божья мудрость представляется как мудрость земная, или та, что связана с ценностями жизни человека на земле. И вот как Бог обозначил этот искаженный порядок ценностей, который допустил на землю человек. Бытие 3 глава, 17 стих. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклято, или ты допустил проклятие на землю». И дальше раскрывается та мудрость, с которой он теперь будет жить. «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И дальше соединим это с книгой Иеремии, 17 глава, 5 стих. «Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своею опорою, и сердце которого удаляется от Господа». Когда мы говорим о мудрости земной, мы говорим о том, что будет держать человека в нищете духа и в нищете ума. Мудрость земная всегда отдаляет человека от того, что позаботится о нуждах человека. Проклят человек, надеющийся на человека, и плоть свою делает своею опорою. После того, как человек согрешил, человек по-другому и не представлял образ своей жизни. Человек стал нищим духом, нищим душой, нищим телом. Человеку ничего не принадлежало, у человека ничего не было. Если человек решал что-то делать на земле, с кем он должен был это согласовывать? С духом смерти. И если что-то шло вразрез с духом смерти, человек не мог это реализовывать. Человек стал нищий на добрые дела. Именно в этот период, как мы с вами обозначили, стала формироваться та мудрость в целом, которая представляла, что золото, деньги, алмазы – это все можно использовать только на зло. Именно в этот период времени сформировались основные твердыни, которые представляли зло в материальных ценностях. И на сегодняшний день, как я уже отмечал, это становится серьезным препятствием в жизни рожденных свыше для того, чтобы принимать то, что предназначено для добрых дел. Если в вашем уме вы будете позволять этим твердыням присутствовать и господствовать, то вы в молитвах никогда не востребуете это с дерзновением. Потому что всякий раз религиозное влияние будет стыдить вас в ваших молитвах. А уже в публичном присутствии вы тем более не сможете об этом помолиться. Вы знаете, как легко выявить, кто под влиянием религиозного духа? Просто во время молитвы начинайте молиться о финансах. И все. Знаете, как в свое время, в период гонений, пятидесятники выявляли, и баптисты в том числе, выявляли чекистов среди верующих. Становились на колени, правильно. Все, вопрос был решен. Они никогда не становились на колени. Точно так же, если вы хотите выявить людей, которые под религиозным влиянием, вы просто начинаете молиться о деньгах. Они выйдут. Либо попросят выйти вас. И в том и другом случае. В Писании написано, мудрый царь выведет нечестивых. Вы просто начинаете использовать. Вы знаете, сколько раз меня просто не напоминают об этом. Потому что я принял послание определенное, которым я сейчас живу. Послание о том, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И я понимаю, что реализация этого этой Божьей воли невозможна на таком уровне, если не будет соответствующего ресурса. И, конечно, я буду об этом молиться. Конечно, я буду в этом стоять в вере. И, конечно, определенные религиозные духи и дух нищеты, они сразу тут же дают о себе знать. Они дают о себе знать не со стороны. То есть не шкаф падает на меня, когда я молюсь. А сразу подходит и кто-то говорит, брат Олег, вы не сильно ли много говорите об этом? Я говорю, да посмотрите, сколько людей нуждающихся. Вы говорите, что я слишком много говорю? А вы знаете, сколько нищих вообще? Вы говорите, что я много об этом говорю? Вот как это действует религиозный дух. Я знаю, что вы тоже с этим сталкиваетесь. И во многом вам приходится молчать, потому что вы знаете, если вы об этом скажете, то вас сразу попросят. Не, опять-таки, это ваше право, это ваш выбор. Но поймите, что мы входим в такую фазу времени, где финансы и богатство – это последний рубеж, который нужно забрать. Все. Это последний рубеж. И нам его нужно забрать. Сам он не отдастся сам. И вам все равно придется с этим столкнуться. Нет, вы вправе, конечно, отсидеть в окопах. Это ваш пусть выбор будет. Но вы должны понять, даже в окопе нищета вас достанет. Нищета – это инфекция. И если с ней смиряться, она заквасит все сферы жизни. Все сферы жизни. Вы об этом знаете, и многие знают даже лучше меня. Я был в нищете, я знаю, что такое нищета. Я был в нищете, и пока я ее не возненавидел, я из нее не вышел. Если вы к чему-то относитесь терпеливо, оно вас никогда не оставит. Вы об этом тоже знаете. Знаете? И если вы терпеливо относитесь к недостатку, при этом хотите делать большие добрые дела, оно вас не оставит. Она вас не оставит. Конечно, я учусь с милостью относиться к тем людям, которые всячески меня упрекают в определенных вещах. И в этом я практикую плоды Духа Святого. Но я понимаю, что так или иначе мы живем в то время, когда нужно взять этот рубеж. Когда богатство, которое принадлежит Господу, они должны быть в руках праведных. Потому что это истинные владельцы. Истинные владельцы. Все остальные – это лживые владельцы. И этот мир будет восставать против нас. Этот мир никогда не будет восставать против тех, кто использует богатство на порнографию, на наркотики, на алкоголь. Нет. Но как только вы заикнетесь о том, что вы хотите этими деньгами сделать что-то для... Все, вас сразу будут обливать грязью. Это такой мир. И вы никогда не ожидаете от него поддержку. Они никогда не будут вас поддерживать. Это в целом говорит о том, что всякий раз, когда вы будете заносить свой рот и свои уста и свои руки на богатство, всегда будет кто-то, кто будет пытаться дать вам по рукам или по устам. Поэтому это серьезное сражение. Некоторые думают, что они сражаются, сидя в окопах, и просто говорят, брат Олег, мне ничего не надо. Это вообще не сражение. Это никакого отношения к сражению не имеет. В свое время, слава Богу, были мужи Божии, которые вступили в сражение за дары Духа Святого, чтобы дары действительно стали доступны всем детям Божьим. Потом были те, кто вступили в сражение за исцеление. И это и сейчас идет. Каждый раз кто-то появляется, который вступает в определенное сражение. Первым всегда тяжело. Но я верю, что послание о том, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины, это послание будет на сегодняшний день распространяться. Потому что всякий раз, когда вы будете задумываться о том, как спасти всех, Пусть в вашем уме сразу будет конфликт, что для того, чтобы спасти всех, нужны ресурсы все. По-другому никак. Хорошо, возвращаемся к нашему изучению. Поэтому за время своего правления сатана на земле сформировал в уме людей твердыни нищеты и недостатка. Будучи нищими в своем духе и уме, одни были убеждены в том, что им принадлежат все богатства, хотя ничего не имеют. Другие думают, что у них ничего никогда не будет, и утешаются тем, что у них есть, терпя нищету. И те, и другие стали рабами нищеты. Нищета – это форма рабства человека. Брат Олег, у нас нет в стране рабовладельческого строя. Это вы так думаете? Если вы внимательно рассмотрите всю историю рабовладельческого строя, то вы увидите, что рабовладельческий строй никогда не был убран с земли. Он просто модифицируется. Разные формы. На сегодняшний день кредитование – это тоже рабовладельческий строй. Он никогда не менялся. Он никогда не убирался. Поэтому нищета – это форма рабства человека. Нищета – это сатанинская форма контроля человека. А сейчас, в завершении нашего изучения, я хочу отметить некоторые основные моменты из уже сказанного. Поэтому вы можете их себе отметить. Слушайте внимательно. Нищета имеет духовное начало и основание. Духовное начало и основание. Почему это важно знать? Если вы хотите кому-то выйти из нищеты, то я вам могу точно сказать, если вы ему дадите денег, вы вопрос нищеты не решили. Абсолютно не решили. Мне периодически совершаются звонки людей, которые не ходят никуда ни в церковь, не ходят ни в какое собрание, никуда не ходят. Просто им кто-то дал телефон. И они кричат о том, что им нужна помощь. Я говорю, вы ходите в церковь? Нет. А что я должен ходить к этим сектантам? Это мне звонят и говорят. Я говорю, ну хорошо, даже если вы не согласны, что они там такие-такие, пойдите туда, где с теми, с кем вы согласны. В каком вы городе живете? Пойдите в поместную церковь, поговорите с пастором, чтобы они начали за вас молиться. Да, что вы мне рассказываете, они позажирались. Звонит ко мне. Я понимаю, понимаете, если дать этому человеку деньги, но не разобраться с духовной основой, это вообще ничего не решить. Именно так построена вся система. Они представляют подачки как помощь. При этом человек внутри-то зависимый. Поэтому нищета имеет духовное начало и основание. Я еще раз говорю, что если вы хотите кому-то помочь, с нищетой нужно разбираться вначале в духе. Если вы не разберетесь в духе, то все ваши материальные помощи, они просто бесполезны, и они, наоборот, будут убивать человека. Второе, что важно помнить в отношении нищеты. Нищета вначале пришла в дух человека, потом в ум, а потом стала проявляться и во всех сферах жизни. То есть вот так действует она. То есть внешнее – это показатель внутреннего. И если снаружи есть проявление нищеты, это значит, что оно есть и внутри. Брат Олег, а если он рожден свыше, тогда в уме. Дух, все, дух не нищий, но ум нищий. Поэтому к рожденным свыше написано «преуспевать душе». Потому что они уже рождены свыше. В своем духе они уже не нищие. Нищета вначале пришла в дух человека, потом в ум, а потом стала проявляться во всех сферах жизни. Третье. Нищета – это не состояние кошелька человека. Это состояние духа и ума. Это вообще для меня самая основная такая печальная сторона. Печально, когда общаешься с детьми Божьими, а они просто видно, они душевно нищие. Не духовные, я сказал с детьми Божьими, потому они духовно нищие. Душевно, то есть духовно они нищие, душевно нищие. Душевно нищие. Это печальная картина. Знаете, душевно нищим людям, им сложно давать масштабные задания. А они сложно рассматривают все масштабные вещи. Очень тяжело. Но с ними надо работать, конечно. Четвертое. Очень тоже важный пункт, который надо отметить из того, что мы сказали. Терпение к нищете не оставит человека прежним. Оно отобразится во всех сферах жизни. Нищета всегда нескрываема. Вы не можете ее скрыть. у вас не получится это. Нет ничего тайного, чтобы не стал явным. И хорошо, поймите, это же хорошо. Это хорошо. Это хорошо для мудрых. Писание говорит, настав мудрого, он станет еще мудрее. Нищету не надо скрывать, с ней надо разбираться. Мне нравится, как сказал один муж Божий, если вы объявите войну нищете, то вы обязательно притянете обеспечение. Но если вы будете воевать с обеспечением, вы обязательно притянете нищету. Вы не можете быть посередине. Вы всегда что-то притягиваете. И то, что вы притягиваете, всегда отображается в вашей жизни. А обязательно проявляется. Давайте я еще раз обозначу некоторые основные моменты по самой нищете, чтобы вы понимали. Нищета, которая пришла в жизнь человека на земле, была отображением того, что человек утратил то, что было дано ему Богом. Об этом нужно всегда помнить, потому что воля Божия была другая. Нищета – это проявление кого-то, кого Бог не планировал. Подождите, нищета – это что-то, это не кого-то. Нет, за ней кто-то стоит. Нищета – это проявление кого-то, кого Бог не планировал. Поэтому если присутствует нищета, значит присутствует тот, кого Бог не планировал. У рожденного свыше это присутствует то, что Бог не планировал. У нерожденного это присутствует тот, кого Бог не планировал. И в том и в другом случае надо разбираться. То, что мы с вами сейчас рассматриваем, мы фактически бросаем вызов определенным вещам, которые в нашем уме. Потому что Дух Святой на сегодняшний день сталкивается с трудностями не в отношении сатаны или бесов, или нечистых духов, а того, что в нашем уме. В нашем уме. Потому что наш выбор для Духа Святого определяющий. Наш выбор для служения Иисуса определяющий. Поэтому он говорит, изберите. Изберите. Какую меру мерите, такое вам отмерено будет. Он не может заставить вас мерить большую меру. Он не может заставить вас говорить те слова, которые в целом важная составляющая обеспечения вашей жизни. Но вас может останавливать только одно – нищенское религиозное мышление. Это то, что стоит на сегодняшний день на пути. На пути. По-другому никак. По-другому никак. Поэтому я верю, что у вас сформируется из сегодняшнего учения правильное отношение к нищете. Давайте отметим такой момент. Когда мы говорим с вами о нищете, очень важно, чтобы вы слушали в своем духе, потому что именно Дух Святой обличит ты и сделает явным то, где нищета проявляется. Миловидность обманчива. Миловидность или внешний фактор никогда не говорит о содержимом. Поэтому не позвольте себе прикрываться содержимым. Работайте над собой. Если имеется душевная нищета, разбирайтесь с ней. Если имеется физическая нищета, разбирайтесь с ней. Если имеется финансовая нищета, разбирайтесь с ней. Общественная, разбирайтесь. Брат Олег, как разобраться с общественной нищетой? Если ты хочешь, чтобы у тебя были друзья, будь дружелюбным. Писание так и говорит. Что посеет человек, то и пожнет. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступаете. В этом закон, в этом пророки. Каждую сферу можно наполнить. Потому что Иисус – полнота, наполняющая все во всем. В Нем мы имеем полноту. Другое дело, пускаете ли вы Иисуса туда или в ту или иную сферу. Мы тоже будем об этом говорить. Итак, мы с вами сегодня отметили, очень важное знание приняли для себя, что нищета на сегодняшний день, в первую очередь, проявление того, кого Бог не планировал. Нищета в целом всегда выступает против добрых дел, даже если она внешне так не говорит, но она делает все, чтобы человек не был богатым на доброе дело. Поэтому нищета, хоть она и присматривает, и вроде бы создает эффект святости, на самом деле это ложь. На самом деле это ложь. Я знаю много людей, которые хотят делать добрые дела, но не могут. По одной простой причине, потому что у них нет средств. И я знаю людей, которые хотят делать добрые дела, и они их делают, потому что у них есть средства. Казалось бы, в чем разница? А ни в чем. Просто те не поддались религиозному и нищенскому мышлению, а эти поддались. Эти поддались. Хотя в одно время приняли Иисуса Господом. В одно время. Но просто одни поддались, а другие нет. И на сегодняшний день этот контраст и присутствует. Объявите свободу от нищеты. Год юбилейный это предполагает. Вы знаете, что говорит книга Левит, 25 глава, о юбилейном годе? Каждый возвратись во владение свое. Все, вам все возвращено. Вернитесь, не оставайтесь там, где недостаток. Иисус, восстановитель развалин. Возвращайтесь, возвращайтесь. Как мы возвращаемся? Словами своих уст. Давайте объявим в каждой сфере своей жизни полноту Божию. Свободу от нищеты, свободу от недостатка. Говорите об этом. Она сама не уйдет. Написание говорит, что смерть и жизнь, и для нищеты в том числе, во власти языка. Слава Богу, Бог на этой земле все установил так, что произведение уст своих человек насыщается. Поэтому мое исповедание – это мое обладание. Я обладаю тем, что я говорю. А я никогда не говорю на себя нищету или недостаток. Даже если мне что-то непонятно, то я не говорю, я не понимаю и не собираюсь. Нет. Я говорю, слава Богу, у меня ум Христов. Поразмышляем. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что мы свободны от нищеты. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что мы свободны от нищеты. Мы и так благословлены этим. Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за юбилей на этом месте. И я объявляю Божий юбилей, год юбилейный, свободу от нищеты в жизнь каждого присутствующего во имя Иисуса. Я беру власть над духом нищеты. Я беру власть над религиозным духом. И я приказываю оставить умы слушающих и присутствующих во имя Иисуса. Я разрушаю каждую твердыню нищеты во имя Иисуса. Я аннулирую действие твердынь нищеты в умах слушающих во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты вычищаешь их ум. Убираешь из их ума невежество. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты проливаешь свет. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас нищета ума сокрушена, разрушена. Всякая твердыня духа нищеты и недостатка разрушена во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Ты полнота каждого из нас. К Тебе мы имеем полноту. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас служит каждому присутствующему, помогая им выходить из недостатка, выходить из скудости, выходить из долгов, выходить во имя Иисуса, выходить во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что каждый присутствующий свободен, свободен. Свободен от нищеты, свободен от недостатка. Мы верим, что там, где Дух Господень, там юбилей, там свобода от недостатка. Мы возвращаемся в наше наследие в Сыне Божьем во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы не от мира сего. Мы не от мира нищеты во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за то, что в Тебе мы имеем всю полноту. Все потребное для жизни, для благочестия. В Тебе мы обогатились всем, Иисус. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты поможешь каждому слушающему увидеть себя глазами Твоими. Увидеть себя глазами Божьей любви, той свободы, которую они имеют в Тебе через Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. И мы проявляем, мы объявляем и провозглашаем полноту в своей жизни в каждой сфере. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Прямо сейчас нищета души оставь каждого слушающего во имя Иисуса. Нищета в теле прямо сейчас оставь тело во имя Иисуса. Нищета финансовая прямо сейчас оставь каждого слушающего во имя Иисуса. Нищета общественная прямо сейчас оставь каждого слушающего во имя Иисуса. Да приходит полнота в каждую сферу. Полнота Божьего благоволения во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Полнота Божьего благоволения, да, приходит в ихнюю жизнь во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты отпустил измученных на свободу, а душевно слепым дал прозрение. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за полноту Божью в каждой сфере. В каждой сфере, да, приходит полнота во имя Иисуса. Мы верим, Иисус, что Ты помазан. Мы верим, что Ты поставлен, чтобы каждый из нас был богатый на всякое доброе дело. Мы верим в это, Иисус. Мы держимся этого. И мы благословлены. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Мы ревностны к добрым делам. И Бог наш восполняет всякую нашу нужду по богатству Своему. И мы верим, Иисус, что Бог наш, дающий нам семя для сеяния, дает хлеб, пищу и дает обилие посеянному, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Господь, мы принимаем. И мы берем свое семя, и мы объявляем его семенем прорыва, семя перехода на новый уровень, в новые возможности, в новые способности, чтобы быть в благословении для многих народов. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем это с благодарением. Благословляем Тебя. Благодарим Тебя. И объявляем стократный урожай прямо сейчас с каждого семени веры во имя Иисуса. А Тебя с нас связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. Мы принимаем, мы принимаем, мы принимаем полноту в каждую сферу. В каждую сферу изливается Дух Божий полноте. Полноте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословлены. И мы благодарны Тебе за свободу от нищеты. За свободу от нищеты. Юбилей. Божий юбилей, да совершается во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за все, что Ты прямо сейчас делал в духе, в душе, в теле, в финансовой, в общественной жизни. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что никто из присутствующих больше не остался прежним. Полнота, мир Божий, целостный, все цело, ничего не сломлено. Полнота Божья, да приходит во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы верим, Иисус, что все, о чем мы сейчас молились, мы получили прямо сейчас во имя Иисуса. И мы не остались прежними. Полнота. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты поможешь каждому присутствующему увидеть себя в полноте Божьего благоволения. Во имя Иисуса. Аминь.